Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». Мы продолжаем общаться с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, вот такой праздник 7 июля, Рождество Иоанна Крестителя, пророка. Вопрос мой первый такой. Кто такие пророки? И почему в христианстве так чтят Иоанна Крестителя?
Пророки — это люди не своего времени. Ну, в том смысле, что это люди, которые о своем времени говорят с точки зрения вечности. Они говорят правду, но такую правду, от которой хочется жить, от которой хочется меняться. Хотя, конечно, на всех по-разному правда действовала. И если вспомнить историю Иоанна Крестителя, то правду, которую он говорил императору, действовала также по-разному. Его самого она утешала, и мы знаем, как он даже к нему в темницу приходил после того, как пленил его, чтобы общаться с ним. Потому что эта беседа утешала этого человека. Но во дворе были против этой правды. И улучшили момент, когда можно было восторжествовать своей злобой. Иоанна Крестителя обезглавили, его умертвили. Это люди, которые говорили правду, которую доставали не из себя и не с точки зрения вот сегодняшнего момента, а правду, которая через них просачивалось, если так можно сказать. Вот они были такой хорошей почвой, через которую эту правду просачивалось. На такой почве всегда не просто стоять. Поэтому к таким людям всегда сложное отношение. Но как бы ни было, слава Богу, такие люди случаются в каждые времена. А к Иоанну Крестителю такое отношение в церкви, потому что он был человеком, который сам смог устоять в этой почве. Вот он показал пример, что быть правдивым и жить по слову вполне реально для любого человека, каким бы он ни был, и какими бы отношениями он ни был обременен. Видите, царь ходил к пророку беседовать с ним. То есть можно было бы сказать, у него были очень хорошие связи. Он мог бы уж точно выхлопотать что-нибудь для себя. Но он этими связями не пользовался для того, чтобы служить себе. А напротив, он служил другим людям. И как знать, об этом не говорит Священное Писание, но я могу об этом сказать с полной уверенностью, зная о жизни Иоанна Крестителя, что он говорил о многих других людях. И, наверное, благодаря его слову, в том числе перед правителем, многим людям были смягчены наказания, многие люди получили облегчение, многие люди изменили свою жизнь.
Владыка, а как получается определение «пророк» человек получает после смерти или это уже признание при жизни, может быть?
По-разному. Чаще всего таких людей при жизни, с одной стороны, очень любят, а с другой стороны, не все понимают. Это, знаете, это всегда такой некий Рубикон, подойдя к которому каждый для себя, если так можно сказать, принимает решение, но понимает, что именно сейчас это решение нужно принять. Вы знаете, встречаются в жизни такие люди, которые меняют жизнь других людей, а есть такие люди, которые совершенно ничего не меняют. Ну, вроде бы знаком, но вроде бы общаетесь. Ну, и каким был, таким и остался. Но есть такие, о которых говорят, да, этот человек в моей жизни сыграл очень большую роль. И речь не идет о людях, с которыми были очень близкие отношения. Речь идет вот в том числе и о таких людях, о пророках. При жизни к Иоанну Крестителю относились с очень глубоким почтением. И действительно о нем говорили, что это пророк, потому что его слышит Бог, с ним Бог. И к нему шли за советами, с расспросами и получить от него крещение.
Ну так, а все, конечно, слышали такое выражение «нет пророка в своем Отечестве». Но я думаю, что не все знают, что это слова библейские из Нового Завета, правильно?
Да, совершенно верно. Эти слова показал сам Христос Спаситель.
А что они значат в первоисточнике?
Они означают, что всегда очень трудно людям в своей семье, в своем доме принять другого человека, который меняется. Но вы знаете, это как бывает иногда такая дружба или такая семейное отношение, когда мы говорим, ну ты же всегда таким был, ну ты же всегда такая была, ну что ты. И вдруг человек не просто захотел, а остро почувствовал время необходимостью поменять свою жизнь. Ну да, когда-то вот был я таким. Или вот когда-то я вот так поступала и говорила, но теперь все в моей жизни поменялось. Потому что вот человек встречает некое слово, некого другого человека, пророка, открывает для себя Евангелие, встречает реального Бога в своей жизни и начинает меняться. И ему говорят, ну что ты, ну мы ж тебя знаем, ну мы ж тебя помним, ну что ты из себя тут сейчас начинаешь, ты смотри, вот вчера там ты так себя вела, а сегодня ты посмотри, среда, пятница, у нее уже постный день. Вчера там прически накручивала, а сегодня уже в платочке ходит. Ну что ты из себя тут делаешь? Мы что тебя знаем. И вот к таким людям какие слова относятся? «Нет пророка без чести, разве что в Отечестве своем». И Христос, произнося эти слова, еще добавляет более горькие слова, и особенно среди своих братьев, в своем доме. Не просто в пространстве своего народа, города, улицы, но еще и острее в пространстве тех людей, которые находятся так близко и так рядом. Это означает, что не каждый готов принять эту правду, не каждый готов поверить этим изменениям. Именно поверить этим изменениям, поддержать эти изменения. И надо сказать, что эти слова очень часто горько звучат не только по отношению к нам, которых не принимают, но еще и по отношению к нам, которые сами не принимают своих же.
Ну так, а если вот в сфере этой темы об Отечестве, уже вот как об Отечестве, хочу вам такой вопрос задать. Экспорт интеллекта. Вот происходит он постоянно, и вот я нашла данные Росстата, которые нам подтверждают, что после экономического кризиса 2014-го больше стало эмигрировать, и до 70% люди образованные уезжают. А священники уезжают? Если да, то какие причины, и как они устраиваются потом там, за границей?
Вот со священниками, наверное, в этом отношении все проще. Священников посылают служить за границу. И это случается достаточно регулярно, когда открываются наши общины, наши приходы в разных уголках мира, это не только европейские страны. И тогда предлагают священнослужителям, зная о их возможностях, ну, некоторые из них увлекаются языками, некоторые из них хорошо знакомы с местной культурой. Ну, вот, к примеру, речь касается нашего региона, хорошо знакомы с исламской традицией. И, конечно же, когда ищут священника для прихода, который открывается в территории, где исламская традиция является преобладающей, то очень было бы хорошо найти такого священника, который бы понимал бы местное население, местные традиции, обычаи. И тогда ему предлагают такое послушание — отправиться в зарубежную командировку. Но это именно командировка. Чаще всего это время, некоторое время, которое священник там проводит вместе со своей семьей. Некоторые, правда, священники эту командировку продлевают, ну, может быть, в силу своих развившихся талантов и такого большого, глубокого, искреннего интереса к местной культуре и традиции, и продолжают оставаться там на долгие годы. Ну и потом есть еще и другие условия. Там рождаются дети, семьи, получают какое-то местное гражданство, и уже дальше жизнь начинает проистекать там, где она началась, особенно для детей священников. И такие случаи бывают. Ну вот так, чтобы сами убегать за рубеж, такого не встретишь. Во всяком случае, мне не приходилось с таким сталкиваться.
А у вас было желание уехать служить за границей?
Я уже служу за границей. Напомню, что моя вторая епархия — это Туркменистан. И поэтому имею возможность смотреть на свою родину изнутри и снаружи, и также на Туркменистан смотреть изнутри и снаружи. А вот так, чтобы навсегда поменять место жительства, ну, скорее всего, нет. Потому что есть замечательная пословица: «Где крестился, там и сгодился». Она ведь не просто создана, она ведь родилась из очень многих испытаний и, скажем так, проб, экспериментов. И каждый раз смотришь любых даже мигрантов, которые вольно или невольно мигрировали со своей родины, на самый высокий пик их творчества, их переживания — это тоска о своей родине, о своей родной земле.
Владыка, а если вот к вам вот придут сейчас и скажут: «Владыка, ну нужен ваш совет, вот, ну не могу, меня здесь не нужны мои мозги, мои знания, я обижен, не хочу, хочу уехать, может, там буду нужен, или просто хочу там счастье поискать далеко», что бы вы посоветовали?
Разобраться человеку в самом себе, что прежде всего он в себе ищет. Поиск ли это возможности реализовать реальные свои способности, или это поиск другой возможности реализовать свое так называемое «я». Ну вот стать таким известным, популярным и подкармливать свою известность вот этой востребованностью. Прежде всего, человек должен разобраться в самом себе, что он ищет. Ищет он себя в науке или ищет он науку в себе? Ну, это обычно говорят об искусстве, да, о культуре. Это самое главное, это должен быть самый главный посыл. От чего он бежит или к чему он стремится? Вот это очень важно понять. За ним гонятся собаки или перед ним горизонт рассвета? Вот что заставляет его делать шаг вперед. И когда человек в себе сам разберется, тогда начинает понимать, что бегать бесконечно от кого-то, рано или поздно ты снова утомишься, они на тебя накинутся. Значит, нужно по-другому с ними бороться. Значит, нужно им противостоять. Стремиться к рассвету — это хорошо, это замечательно. Но где этот рассвет встречать, с кем его встречать — это тоже важно. И очень важно ведь радостью делиться, с кем ты этой радостью поделишься. Вот об этом и говорю с человеком. Вы знаете, я такие разговоры проводил уже, и несколько раз такие были встречи в моей жизни, когда мы вот так долго беседовали о том, какой же сделать шаг, и где найти себя, и как реализовать. Во всяком случае, можно попробовать. Если у человека такое решительное желание, нет, я все равно хочу что-то поменять в своей жизни, ну что ж, как однажды отец отдал имущество своему младшему сыну и говорит, пожалуйста, иди живи в другой стране, мигрируй. Там, в другой стране, может быть, ты найдешь для себя больше возможностей самореализоваться. Мы знаем, чем закончилась эта история. Она закончилась возвращением блудного сына.
Владыка, если глобально, как по-вашему, есть решение у этой задачи остановить все-таки поток? Утечки мозгов.
Вот то, о чем мы сейчас с вами и говорим. Во-первых, не только разобраться самому человеку, но помочь этому человеку в силах противостоять. Если действительно, ну, знаете, человек талантлив, но ему не хватает, как говорят сегодня, промоушена, да, уж простите за эти модные слова, не хватает продвижения, не хватает каких-то людей, которые могли бы его взять и ввести. Но это одна история. И действительно, наверное, мы должны согласиться прежде всего с мыслью, что должна работать не только фамилия того, кто поступает, кто его папа, мама и так далее, а реальные возможности этого человека, его способности. И сегодняшние наставники, однажды, может быть, мы тоже поговорим на эту тему, учителей, должны работать не над тем, чтобы взять к себе в воспитанники нужных людей, потому что потом дальше с ними можно общаться. Вот Иоанн Креститель этого не делал. А поделиться, найти в этих людях самое драгоценное, сокровенное. Если в них есть знания, помочь эти знания развить. И в этом, конечно, самая главная задача сегодняшней современной науки.
Вот такая, как вы относитесь к использованию зарубежного опыта? Ну, так, в широком смысле, вообще в нашей повседневной жизни. Некоторые ругают Петра Первого тоже за его реформы.
Ну, есть разные вещи, что называть этим опытом. Есть там определенного рода технологии, там медицинские технологии, электронные технологии. Есть открытия, которые для всех. Но вот Менделеев свою таблицу составил ведь не для, только для российских или русских ученых. Она стала основополагающей системой для всего ученого мира. Есть вещи, которые действительно должны принадлежать всем. Но как некоторое озарение, которое для всех Бог открывает для человека вот такую истину и дарит ее всем через этого человека. И такие вещи, конечно, должны быть, и ничто не должно препятствовать их распространению. Но есть вещи, которые складываются посредством других процессов. Не процессов откровения, озарения, научных изысканий, а элементарных вещей, социальных устоев, нравственных устоев, истории. Вот традиционно, исторически сложилось вот так. И сейчас, допустим, инновационно принести, ну, к примеру, к нам левостороннее движение, это означает целую трагедию. Ну, если сейчас нам издадут указ, все, с сегодняшнего дня мы будем теперь по-другому ездить, вот как в других странах, к примеру, в Британии, и к чему это приведет? Такие повороты уже сложившиеся традиции крайне опасны. Но я говорю о какой-то, может быть, совсем безобидной вещи. А представьте, если коснуться истории, если коснуться наших сложившихся исторических отношений, все это может иметь более глубокие последствия. И вот такие потрясения крайне опасны. Хорошо прорубить окно, но ходить надо дверью, а не через окно лазить.
А в церкви есть опыт использования зарубежного опыта?
Если говорить о каких-то внешних проявлениях, да, конечно, есть какие-то, ну, там, не знаю, предметы, которые можно так назвать, там, зарубежным опытом. Ну, или, к примеру, определенные традиции.
Владыка, к сожалению, мы ограничены во времени, и приходится переходить к прощанию. Но, думаю, вы найдете слова и для тех, кто думает, уехать или не уехать, и для тех, кто все решил. Ваше слово.
Спасибо большое за нашу беседу. Для тех, кто думает, уезжать или не уезжать, хочу посоветовать думать вместе с родными людьми, с близкими, с любимыми, с друзьями. Тогда эти мысли будут более светлые и правильные. А для тех, кто живет правдой, хочу пожелать, чтобы каждый из нас был в доме своем пророком. Но не по принципу «вот я вам сейчас всю правду-то скажу», а по принципу жить этой правдой, стоять на этой земле твердо и еще поддерживать тех, которые сами становятся твердо, поддерживать в них правду. И пусть в этом поможет нам Господь. Надеюсь, мы скоро увидимся. До свидания.